Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 200 лет истории государства российского Николая Карамзина. Стоит ли сегодня изучать прошлое по этому фундаментальному труду? Изгнание из рая, наказание для людей или педагогический прием? Мальчику Кириллу полгода, ему срочно нужна операция. Очень просим всех о помощи. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
13 февраля 1818 года на прилавках магазинов впервые появилась история государства российского Николая Михайловича Карамзина. Ну, точнее, первые 8 томов этого выдающегося труда. Карамзинская история сразу стала бестселлером. Ее почти сразу раскупили, ее читали, о ней спорили, ну и восхищались, конечно, тоже. Вот Пушкин в восторге назвал Карамзина нашим последним летописцем и первым историком. С чем был связан такой всплеск интереса к нашей истории? Карамзин просто угадал ожидания аудитории, как это принято сегодня говорить? Или эта аудитория оценила его усилия, труды и его талант? На связи с нами Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Ему я адресую эти вопросы. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Добрый вечер. Труд Карамзина гениален. Вот в чем дело. Он сочетает в себе три качества, которых не хватало предыдущим трудам по истории России. Это полноту, то есть от древнейших времен, от славянства древнего и до смуты, до начала 17 века. Огромный объем. Это научная глубина. А Николай Михайлович Карамзин знал множество языков, был исследователем умным, дотошным, добросовестным. И, к сожалению, сейчас публика в основном получает его адаптированные издания. И настоящая первая история государства российского была снабжена комментариями ко многим положениям Карамзина. Они занимали отдельные несколько томов. Сейчас их просто не печатают, к сожалению. Ну и, наконец, третье, последнее, но не по значению последнее. Это великолепный литературный язык. Это умение Карамзина придать персонажам русской истории не меньше достоинства, чем то, которое имели в глазах образованного русского человека герои античности, Фемистоклы, Солоны, Ликурги или какие-нибудь герои времен Средневековья, какие-нибудь герои крестовых походов, какой-нибудь Карл Великий и так далее. Именно такое величие, такую значимость Карамзин придал персонажам русской истории. И фактически насытил интерес русского образованного класса к собственной старине, дав нашей образованной публике сознание, что наша история не менее героична, не менее красива, чем история античная или европейская. Это ни в коем случае не летопись. Летописи у нас вышли из актуальной литература, отошли на второй, на третий план еще в начале 18 века, так что последний летописец и первый историк был скорее Василий Татищев, а не Карамзин. Карамзин был первый великий русский историк. Вот это будет правильно. Его историческое изложение было на уровне европейских исторических трудов того времени. И, пожалуй, Россия получила национальную историю, которая превосходила по своему качеству подобные же труды в многих европейских странах.
Дмитрий Михайлович, а насколько можно доверять авторскому изложению, авторскому взгляду и осмыслению Карамзина? Сегодня нередко критикуют его взгляд, например, на те же события смутного времени. Пушкин, когда писал драму «Борис Годунов», почерпнул основу, фабулу из истории государства российского Карамзина, и, как мы все помним, мальчики кровавые в глазах стояли у Бориса Годунова, как у заказчика убийства царевича Дмитрия. Вот если на этом примере посмотреть, сегодня оспаривается нередко именно такая версия, а Карамзин на ней настаивал. Что вы на это скажете?
Дело в том, что, конечно же, в научный оборот введены новые источники, новые документы. Введен Пискаревский летописец, например, которого Карамзин не знал. Введено огромное количество актов, документов начала 17 века, второй половины 16 века, которые делают создание истории того времени гораздо более насыщенным фактами, чем было известно во времена Карамзина. Это так. Так сказать, любой исторический труд в какой-то момент начинает устаревать. Но, понимаете, какая вещь? Критики Карамзина порою страдают недобросовестностью, вменяют ему в вину ошибки, которых он не совершал или которые, в общем, современной наукой не рассматриваются как именно ошибки. Ну, в качестве примера давайте посмотрим на то, что происходило в 1591 году, когда погиб царевич Дмитрий. Есть ли в современной науке четкое, однозначное мнение по поводу того, что царевич Дмитрий ушел из жизни в результате несчастного случая, или же он был убит? Такого мнения у нас нет, потому что специалисты до сих пор трактуют эту ситуацию по-разному. Есть сторонники того, что это несчастный случай, и опираются они в основном на дело сыскной комиссии, работавшей в Угличе после смерти царевича Дмитрия. Есть историки, которые говорят, что это все-таки скорее убийство, причем связанное с Годуновыми, или, может быть, с кем-то из других придворных кланов. Некоторые говорят, что сам Борис Годунов в этом участвовал, некоторые говорят, что его дядя Дмитрий Годунов, я, например, сторонник этого мнения. И эта часть историков ссылается на показания главы сыскной комиссии, князя Шуйского, который менял свои показания несколько раз. И финальные его слова, последние, когда он мог уже ничего не бояться, состоят в том, что это все-таки убийство. Итак, мы видим, что спор не закончен. И в этой ситуации говорить, что Карамзин не прав, но для этого надо иметь крайнюю самоуверенность.
А все-таки 200 лет прошло с тех пор, как на прилавках впервые появилась в России история государства российского Карамзина. За эти 200 лет действительно многое изменилось. У нас появились другие труды по истории. Сегодня к изучению истории, учебникам по истории вообще отношения, споры яркие кипят вокруг того, как и о чем нужно говорить в школах, в университетах и прочее. А чем актуален в этом смысле труд Карамзина? Стоит ли его сегодня читать?
Да, он актуален прежде всего тем, что Карамзин – живой патриот, вместе с тем человек, мыслящий вольно, свободно и излагающий свои мысли великолепным языком. До сих пор в научно-популярной литературе цитируют чаще не Ключевского, не Соловьева, а именно Карамзина, благодаря блеску его мысли, отточенности его пера. Карамзин в этом смысле совершенно великолепен. Поэтому актуальность Карамзина состоит в живом чувстве бережного отношения к своей истории, любви к своей истории, к русской. И, кроме того, честно говоря, было бы очень здорово, если бы побольше современных историков владели пером, владели литературным русским, умели создавать яркие образы. Потому что в системе современного образования, относящегося к историческому знанию, не хватает курсов логики, курсов риторики, хорошего литературного языка. И ныне у нас огромное количество историков-профессионалов без языки. Это беда. Тут есть чему поучиться у Карамзина.
А у Карамзина-то это все откуда было? Понятно, что его Господь Бог щедро одарил разными талантами, но то, что он сделал с русской историей, то, как он ее изложил и сумел систематизировать и преподнести для широкого круга читателей, это, конечно, ну, феномен. Какие его качества, какие его свойства этому способствовали? Вот он как личность, что из себя представлял в этом смысле?
Но я полагаю, что дар, конечно, Божий, это важно, без этого никуда. Было бы из чего искру высечь, так сказать. Но Карамзин, кроме того, еще был чрезвычайно трудолюбивым человеком. И это трудолюбие еще один пример для современных историков. Он работал, не покладая рук, в течение многих лет. Он получал образование в значительной степени самостоятельно, то есть читая, путешествуя. И он работал с огромным количеством источников для того, чтобы получить вот эту панораму русской истории. Знаете, вот русский народ, он, на мой взгляд, уважает людей, которые умеют как следует поработать, которые впряглись и тянут. Раз тянет ВОЗ, значит наш. Вот Карамзин наш, он трудяга.
Спасибо вам большое за комментарий.
Не за что, спасибо вам.
Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В ближайшее воскресенье, ну, помимо того, что оно упрощенное воскресенье, еще вспоминается изгнание Адама и Евы из рая. Вот это событие, оно столько вопросов сегодня вызывает. Бога нередко воспринимают в связи с этим как, ну, такого строгого дядю, который наказал провинившихся детей. А кто-то видит в Боге эдакого геймера практически, который всю свою вселенную создал только для того, чтобы самому не скучно было жить. И он, конечно, все предвидел, как автор этой игры, и теперь вот наблюдает, что с нами происходит. А как на самом деле? И если Господь наш Небесный Отец, то как относиться действительно к изгнанию из рая? Где же тогда его отцовская любовь, хочется спросить. И на связи с нами священник Сергий Круглов, клирик Красноярской епархии. Добрый вечер, отец Сергий.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, я думаю, что когда мы говорим о наказании отца, о том, как отец наказывает своего, да, нерадивого ребенка, ослушавшегося, конечно, я думаю, что многие люди не могут избежать какого-то переноса вот психологических, человеческих представлений на Бога. Это, конечно, я думаю, что это неправильно. В чем-то, конечно, да, это похоже на наказание родителя, но ведь любой человеческий родитель, я думаю, который наказывает ребенка, в той или иной степени все равно в нем присутствует раздражение, в нем присутствует вот какой-то испуг, то есть какие-то негативные вещи внутри, да? Он ставит его на горох, как вы говорите. Я думаю, что все-таки у Бога это все совсем по-другому. И переносить на Бога свои человеческие представления было бы неправильно. Все-таки здесь речь идет не столько о наказании, вот в привычном нам смысле, да, ребенка через он так не понимает, значит, вот через палку поймет. Нет, не об этом даже, может быть, идет речь. Речь идет о спасении человека. О спасении человека. Человек вот этим своим поступком, все то, что случилось, этим он совершил какие-то ужасно важные вещи и с собой самим, ну и, в общем-то, с мирозданием вокруг себя. Его нужно было спасти, его нужно было оградить. Прежде всего, человек стал видим для падшего духа. Он стал доступен, да, для видения падшего духа, который искусил человека. Поэтому необходимы были, конечно, ризы кожаные, и необходимы были какие-то другие условия существования, которые прикроют человека от каких-то ужасных вещей. И мы знаем, что дальше история человечества развивалась так, что вот из-за той самой духовности, о которой мы часто говорим, тонкой вещи, что человек стал видим духовному миру, что он действительно был не последней фигурой, очень важной фигурой в духовном мире, таким он был создан Богом. Но из-за того, что вот эти все вещи испортились, этот духовный мир стал для него очень опасен. И человек вот пошел в эту земную, так сказать, юдоль, в земную стезю. Этим Господь его спас, тем, что он удалил его от древа жизни, да, и от Эдемского сада. Вот кроме того, продолжала действовать заповедь Божия. Населяйте землю, плодитесь, размножайтесь и обрабатывайте, притворяйте ее, да, в тот Эдемский сад, в котором, в сад Ган-Эден, в котором вы были рождены, в котором вы вот прожили свое небольшое детство. Эта заповедь осталась. И человек продолжал ее исполнять. Другое дело, что теперь, после грехопадения, она стала связана с тяготами, со страданиями, с несчастьями. И женщины стали в муках рожать детей и... Хотя только после грехопадения впервые жена получила свое имя, да, ее назвали Хава, Ева, то есть дающая жизнь. И человек стал в поте лица своего действительно добывать свой хлеб, то есть вот этот сопромат, сопротивление природы, которое стало сопротивляться человеку, он должен был теперь ее преодолевать для того, чтобы поддерживать свое существование. То есть заповедь основную он продолжал исполнять. Но вот насколько сильно исказились условия ее исполнения, вот это мы видим из всей этой печальной истории. Поэтому здесь, я думаю, что здесь много смыслов в изгнании человека из рая. То есть мы себе представляем Бога, который нахмурился там гневно, да, у него там встопорщились усы, мы же представляем Бога бородатым стариком, это в духе старых карикатуристов, атеистов, который затопал ногами, закричал там, весь разгневался и сказал «вон отсюда». Там, значит, и бедные, там Адам и Ева заплакали, их выгнали, и там стал грозный ангел, который вот огненным мечом их там погонял, чтобы они скорее уходили. Такие вот картинки у нас в голове у многих бывают. Я думаю, что здесь все-таки промысел Божий был, ну, самым точным Он сделал самое точное и самое правильное из того, что можно было бы сделать.
Отец Сергий, но ведь в этом случае речь идет не только о смене обстановки, о том, что человека переместили в новую среду, но и, наверное, может быть, главный итог такой этой драмы в том, что впервые человек почувствовал свою отделенность от Бога.
Конечно,
и то, что сегодня очень остро чувствуют многие из нас, иногда даже этого до конца не осознавая, просто чувствуя что-то такое, какое-то, ну, состояние потерянности, что ли, сиротство.
Конечно.
Отсутствие форточки в небо, простите за такую метафору, но без перспективности вот этой. И почему это так?
Да.
Неужели это все последствия того же самого грехопадения?
Да, конечно, конечно. Это последствия, но это последствия свободы человеческой, который смог выбрать зло, принесенное в мир сатаной, зло, которое было принесено еще задолго до человека. Ну, человек еще был маленький, он жил в раю, он ничего не соображал, он так вот себя повел, он не устоял перед искушением, это со всяким может случиться, понятно. Тем самым, конечно, да, он отделил себя от Бога, не окончательно отделил, но поставил между собой и Богом какую-то онтологическую, вот такую непроходимую преграду, печальную. Но, тем не менее, Господь, который все как-то каким-то, не знаю, каким удивительным образом он это делает, никто этого не знает, но он это делает. Он любое зло способен обратить во благо, в немыслимое благо. И человек, вместо того, чтобы погибнуть, он стал жить дальше, он стал взрослеть, проходить весь трудный путь жизни, точно тот самый, который сейчас проходит любой ребенок. Вот был период младенчества, даже если он у человека был безоблачным, даже если у него были прекрасные, любящие, умные родители, даже если он там, ну, не получил никакой там детской травмы, которую мы очень часто получаем, да, от своих родителей в детстве, все равно ему придется дорасти до пубертатного возраста, все равно ему придется стать подростком, все равно он пройдет вот этот опыт от изгнания из рая в своей конкретной человеческой жизни. В другой форме, конечно, с какими-то другими тональностями, но суть его одна и та же. Он теперь должен идти по этому земному пути из младенчества в зрелость, чтобы обрести свою веру, чтобы познать, что такое крест и Голгофа, зачем Господь пришел в мир, почему он сначала изгнал человека из рая, а потом пошел за ним в эту земную жизнь и сам стал человеком. Вот это все каждый человек на своей собственной жизни, в своей биографии все это познает. И на преодоление этого разрыва теперь приходится тратить вот такие усилия и обретать Бога снова.
Сегодня нередко говорят, если Бог это предвидел, то почему он человека от этого не оградил? Где же тогда была эта отцовская любовь?
Ну, вот здесь как раз тот самый антропологизм, о котором мы недавно говорили, что это не есть хорошо. Вот в этом случае я думаю, что это есть хорошо. Представить себе обычного человеческого родителя. Ну, вот у тебя есть ребенок. Ну, хорошо, ну что ты с ним сделаешь для того, чтобы ребенок не повторял моих ошибок, как это часто говорят? Ты же предвидишь, что сейчас ребенок выйдет в мир, и ты знаешь, что его там подкарауливают множество ужасных всяких вещей. Вот каков твой выбор? Посадить ребенка на цепь, а приковать его, например, наручником к батарее, чтобы он всю жизнь вот сидел возле батареи. Так не получится, потому что ребенок – это человек. Он должен пройти этот путь, чтобы стать чем-то другим. Дело в том, что никакое из наших состояний нынешних и состояние Адама в раю в том числе, это не было конечное состояние, окончательное. Он был предназначен для чего-то гораздо большего, как и каждый из нас. И вот проходя вот этот путь, мы получаем нечто гораздо большее. Не приходило человеку на ум, да, что уготовал Господь любящим его. Это очень точные слова апостола. Нам даже на ум не приходит, что все эти вот мытарства, вся эта тяжелая жизнь, мы часто ропщим на Бога, действительно, вы правы, и говорим, что вот он же предвидел, почему же он нас вот... Потому что он не может сделать нас не людьми, он не может сделать нас самыми прекрасными, самыми добрыми, но домашними животными, потому что мы люди, мы богоподобные. Понимаете, он нас сделал по своему образу и стремится воспитать в нас подобие себе, ответственность, свободу. Почему он показал нам путь на крест? Почему он показал нам Голгофу и воскресенье? Потому что каждый из нас теперь должен идти этим путем, если он хочет стать чем-то большим, чем сейчас является. Человек не некая программа, не некое существо, которого можно запрограммировать и убрать с его пути все колючки, все ямы, все, иначе он не был бы человеком. В этом что-то очень важное заключается.
Я думаю, что вот эта перспектива вечности, это окно в небо, оно очевидно не для всех. И история показывает, сколько людей на этом пути испытали отчаяние. И, в общем, даже для кого-то это отчаяние стало непреодолимым. Насколько оно, с вашей точки зрения, преодолимо? И насколько вообще этот путь, он человеку посилен? Преодоление того отчуждения, которое есть между нами и Богом?
Конечно, он каждому человеку подсилен. Просто, понимаете, мы очень часто, мы же люди советские, советского воспитания, мы часто мыслим не в категориях церкви и не в категориях семьи, а в категориях коллектива. Того самого шаблона, который для нас когда-то вырабатывала наша родимая партия. Да. Поэтому, если нам представляется путь, вот мы считаем, что все его должны пройти одинаково, как на соревнованиях на стадионе. Так, стоит с секундомером, беги 100-метровку. Все должны пробежать 100-метровку вот за столько-то, буквально там секунд. Если не уложился, все, ты наказан там. А если пробежал быстрее, тебе дадут кубок. У нас такие представления. На самом деле люди все разные. Путь-то он может быть, конечно, один, но у каждого человека этот путь все-таки свой. Каждый человек проходит его по-своему. Знаете, жизнь у каждого разная. Поэтому ни для кого этот путь не закрыт, а окно в небо ни для кого не закрыто. Просто оно для всех проявляется по-разному. Призыв Божий звучит для каждого на разном языке. Те же самые вещи, которые человек может прочитать, например, в Лестнице, да, или у Авы Дорофея, не произведет впечатления, не поймет языка. А вот переданное другим языком или происшедшее в его современной жизни, в его реалиях, вот тогда они до него дойдут. И рано или поздно он поймет, что вот. Поэтому здесь отчаиваться никогда не надо. Ну, я для себя это говорю проще. Я же все-таки не богослов и никто. Я обыкновенный приходской священник. Поэтому для меня важнее всего обычная практика жизни. Вот когда пытаются как-то, вот люди приходят вот именно с таким вопросом, который вы задали сейчас, отчаиваются иногда, что вот как же нам быть, и все. Говорит, не надо отчаиваться. Мы только-только начали жить. Жизнь еще вся впереди. Мы прожили только 15 минут. Еще все впереди.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо и вам.
Священник Сергий Круглов, клирик Красноярской епархии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей помощи. И нередко они, те, о ком мы просим, им необходимы операции, которые, по идее, могли бы сделать и бесплатно, по квоте. Но по тем или иным причинам получить такую квоту не всегда получается. И тогда, в буквальном смысле, вопрос жизни и смерти возникает. Сегодня у нас как раз такой случай. Маленький Кирилл Перегодиев, он очень нуждается в помощи. Родом он из Казахстана. А подробности узнаем от нашей гости Елены Сипягин в нашей студии, куратор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Сегодня вот мы как раз поговорим про мальчика, который из Казахстана, семья в Казахстане живет. Соответственно, о бесплатной операции на территории России в Москве речи быть не может, а суммы большие. Расскажите, пожалуйста, что за ситуация в семье и как помочь?
Совсем недавно к нам обратилась семья маленького Кирилла Перегородиева, и достаточно быстро фонд принял решение помочь этому ребенку и открыть на него срочный сбор. Кирюша родился в многодетной семье, мама воспитывает 4 детей. Мальчику нужна операция по трансплантации печени, он очень маленький, маловесный. И в Казахстане уже начались первые операции по трансплантации, их делают, их курируют специалисты из европейских стран, врачей в Казахстане. Но опыта лечения таких маловесных детей пока нет в Астане. Поэтому
А Кирюше полгода сейчас, да?
Да, Кирюше 6 месяцев, но он очень маленький и очень плохо набирает вес. Поэтому семье рекомендовали ждать там времени нет, в срочном порядке обращаться в Россию. Мама написала письмо в институте тоже быстро откликнулись, и стал вопрос о средствах на обследование и на лечение. Общая сумма на ребенка необходимая около 3 миллиона рублей. Чуть-чуть не хватает до 3 миллионов. Но это не только обследование, это долететь из Казахстана в Москву, это пожить здесь 2-3 недели, сколько потребуется на период обследования, и, соответственно, прилететь потом на операцию и вернуться домой после операции. Семья приедет уже в марте на операцию, да, вот обследование, нам удалось собрать небольшую сумму, которая хватила на обследование ребенка. Мама подтвердилась как донор, папа там замечательный такой сельский фермер, у которого в руках все горит, семья, которая занимается сельским хозяйством, держит коров, кур, то есть настоящие работяги, и все дети приучены
к труду.
К труду, да. Здесь речь идет о семье, которая образец для подражания. Мама педагог, папа трудяга, замечательные старшие дети. В письме мы читаем, что старший брат рвался быть донором, готов был вот отдать все для того, чтобы спасти младшего братишку, но он еще несовершеннолетний и, конечно, не подходит для того, чтобы участвовать в операции. Но ему было очень важно помочь маме любимой, помочь малышу. И мы, безусловно, уверены, что у этой семьи все будет хорошо, и сбор пройдет быстро, и ребенок вовремя попадет на операцию в клинику Шумакова в Москву. И мы расскажем слушателям о том, как все прошло успешно.
А как они доберутся до Москвы? Это авиаперелет ведь, да?
Это авиаперелет. Детям с тяжелыми заболеваниями печени, которые нуждаются в операции по трансплантации, показан авиаперелет. Для того, чтобы максимально минимизировать контакт с инфекцией, меньше времени затрачивалось на поездку.
Ну, соответственно, здесь речь не идет ни о квоте, ни о том, чтобы оплатили авиаперелет, потому что, ну, а
ну
как?
И да. Ребенок едет на лечение в другую страну.
В другую страну.
Ему не окажут помощь в проезде. И проживание тоже – это задача, которая ляжет на плечи фонда – организовать семье проживание.
А в клинике что сказали? Готовы взяться, да? То есть есть опыт работы с такими детками?
Да, малыш прошел обследование, сдал все анализы, мама. И в марте, если фонд успеет собрать средства, и средства будут перечислены на счет, клиника готова прооперировать ребенка и рассчитывает на очень хороший результат.
Дай
малышом.
Бог. На сайте фонда какчудо.ру, традиционно уже, да, можно там найти информацию о мальчике.
Страница... Кирилл Перегородиев, рубрика «Нужна помощь». Можно помочь через смс-пожертвование на номер 7715 со словом «чудо» и через перевод на сайт, конкретно на страничку Кирюши.
Там более подробную информацию о нем тоже можно найти, если кого-то заинтересует. Еще раз адрес какчудо.ру, и в разделе «Кому помочь» там есть мальчик Кирилл Перегородиев из Казахстана, полгодика ему, и вот в марте, если Бог даст, все будет хорошо, будет операция по трансплантации печени, и тогда есть шанс, что мальчик будет жить. 7715, короткий номер для СМС, и содержание сообщения «Чудо», «Пробел» и «Любая сумма пожертвования». «Чудо», «Пробел», «Любая сумма пожертвования», номер 7715. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Елена Сипягина, куратор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была в нашей студии. Спасибо вам.
Спасибо вам, до свидания.
Еще одно объявление. Фонд «Жизнь как чудо» в эти выходные, в воскресенье, проводит праздник в поддержку своих подопечных – Масленицу на Крутицком подворье. И все желающие могут прийти с 12 до 15 часов. Это чудесный уголок старой Москвы. Там будет очень красочно, весело и, конечно, очень вкусно – блины, пироги, чай и все остальное. Приходите, Крутицкое подворье, в воскресенье с 12 до 15 часов. Все вырученные деньги будут направлены на помощь подопечным благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Точнее, сегодня это будет песнопение. Великий пост начинается уже в понедельник, и все это время оно, конечно, совершенно особенное. Вот когда говорят, что люди не меняются, а если меняются, то только в худшую сторону, это, как мне кажется, не совсем правда. Ведь покаяние, оно невероятно эффективное лекарство для того, чтобы исправить наше искривление души. И во время Великого Поста, вообще-то и за 3 недели до него, уже на всеночном день в храме звучит это удивительное песнопение «Покаяние, отверзи мне двери». Это молитва к Богу с просьбой о помощи в том, чтобы очистить свою душу от всего, что в ней накопилось, потому что душа на самом деле, она ведь очень стремится к своему Создателю. И пост – это лучшее время, чтобы попытаться что-то в себе изменить как раз к лучшему. И у нас в эфире звучит песнопение «Покаяние двери, отверзи мне» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».